мы должны сокращать такой дефицит, поскольку покрывать его нечем.
Год только начинается, а регионы уже режут бюджеты. На чем сэкономят, чтобы хватило на войну?
Просто вообще пи***ят.
В смысле?
Ну, дорогие стали пиздец.
Центробанк успокаивает население, что цены из-за налогов выросли совсем чуть-чуть. Но соцопросы показывают, что Россия ждет худшего. Промышленники Нижегородской области пожаловались местным властям на государственные корпорации, пишет Bloomberg. По словам агентства, в письме местная промышленная ассоциация сообщает, что Ростех, Росатом и Роскосмос задерживают платежи. Объем неоплаченных счетов у местных предприятий превысил 100 миллиардов рублей. Компаниям из-за этого придется через полгода уволить 20 тысяч человек ради экономии. Здравствуйте, это «Лицом к событию» на Радио Свобода, и сегодня мы говорим о трудностях, которые испытывает экономика российских регионов. И начнем мы с общих чисел.
То, что касается выбора, как финансировать возникающий дефицит бюджета, вы знаете, мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры, с обязательно коллег, обсуждали очень большое количество подходов.
Вот так незамысловато во время ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин признал проблемы с российским бюджетом. По данным аналитического кредитного рейтингового агентства, по итогам 2025 года общий дефицит региональных бюджетов вырос больше, чем в 3,5 раза и достиг рекордных 1,5 триллиона рублей. За прошлый год стало в 1,5 раза больше дефицитных регионов, чем в 2024. Коммерсант отмечает, что регионы тратят больше, чем зарабатывают. В антилидерах – Москва. В абсолютном значении дефицит почти на 230 миллиардов рублей. Следом идут Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Но у них дефицит в 3 раза скромнее – 84 и 72 миллиарда, соответственно. Коммерсант также пишет, что во многих регионах заметно снизились сборы налога на прибыль.
Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны. Но если будет выбор, как финансировать возникающий дефицит бюджета, то этот вопрос будет, конечно, затрагивать вопросы денежно-кредитной политики, и нам надо в этом смысле тогда скоординировать с Банком России такие подходы.
Тем временем российские регионы уже начали резать недавно принятые бюджеты. Например, в конце февраля на такой шаг пошли власти Приморского края. Им пришлось срезать 3 миллиарда рублей.
Эти дополнительные финансовые ресурсы, которые в рамках исполнения национальных проектов к нам поступили, они требуют софинансирования. Естественно, мы закладывали софинансирование за счет дефицита бюджета. Значит, как правило, у нас каждый год переходящие остатки бюджета порядка 8-10 миллиардов рублей. В этом году на 1 января у нас такого не случилось. У нас нет целевых переходящих остатков на весь край, всего 500 тысяч рублей.
А в конце января бюджет сократила Челябинская область. Там расходы уменьшились на чуть более чем 2 миллиарда рублей. По данным Интерфакса, планируемый дефицит достигает почти 57 миллиардов рублей.
Согласно материалам к заседанию, параметры бюджета были скорректированы в связи с уточнением отдельных направлений расходов. В частности, были уточнены бюджетные ассигнования на развитие транспортной инфраструктуры области.
В итоге Министерство экономического развития уже в апреле снизит прогноз роста российского ВВП на этот год. Как пишет агентство Bloomberg, нынешний признан нереалистичным.
По словам двух источников Bloomberg, чиновники также рассматривают возможность снижения цены на нефть, используемой в качестве ключевого бюджетного правила России, до 45-50 долларов за баррель. Они отметили, политики смирились с тем, что цена на нефть в 40 долларов за баррель может стать долгосрочной реальностью.
Bloomberg также обращает внимание на предложение министра финансов Антона Силуанова ужесточить бюджетное правило.
В рамках бюджетного правила Россия направляет нефтяные сверхдоходы в Фонд национального благосостояния, когда нефть торгуется выше установленной цены, и использует их для покрытия дефицита бюджета, когда цены падают ниже этого уровня. Министерство финансов уже снизило в этом году пороговую цену до 59 долларов за баррель, а текущие бюджетные рекомендации предусматривают постепенное снижение до 55 долларов за баррель к 2030 году.
А вот как Силуанов описывает ситуацию.
В текущем году доля нефтегазовых доходов будет менее 20%. И это нормально, потому что мы основную ставку ставим на экономику, на внутреннее производство, внутреннее потребление. И видим, что это получается. Одна из задач, над которой сегодня работает правительство, это так называемое обеление экономики.
При этом Силуанов подчеркивает, денег на все хватит.
Все планы будут обеспечены финансами, независимо от того, какие цены будут на энергоресурсы, какие санкции будут вводиться. Все задачи выполним.
Согласно же январскому отчету самого Минфина о том, как исполнялся федеральный бюджет за прошлый год, в 2025-м у России резко упали нефтегазовые доходы. И речь идет не о 20%, как говорил Силуанов, а почти о 24%. На энергоресурсах Россия заработала исторический минимум за 20 лет.
Как в этих условиях выживают регионы, мы спросим у экономического обозревателя Вячеслава Ширяева. Вячеслав, здравствуйте. Агентство Bloomberg пишет, что из-за того, что госкорпорации задерживают платежи, нижегородские промышленники вынуждены через полгода уволить 20 тысяч человек. И, соответственно, промышленники пишут об этом местным властям. Местные власти или, может, даже федеральные чем-то промышленникам могут помочь?
Никто ничем никому помочь не может. Регионы – это то, где и начнется крушение всей системы, предприятия, региональные бюджеты, массовые увольнения десятками тысяч в каждом регионе. Все это 26-й год, острая фаза кризиса наступила. Как бы ни ехидничал Силуанов, как бы он ни улыбался, это улыбка фальшивая. Больше о ситуации говорит выражение лица Эльвиры Набиуллиной. Она-то все прекрасно понимает, ей не нужно бежать впереди паровоза с красным знаменем. Это Силуанов оказался первым из учеников дракона. И поэтому все понятно. Они четко уловили уже все то, что мы здесь обсуждаем в ютубах, значит, с начала 25-го года, что даже если они как-то затыкают федеральный бюджет какими-то эмиссионными вливаниями, девальвировав рубль, еще как-то разогнав инфляцию, то проблема не в федеральном бюджете. Уже она не здесь, она в региональном уровне, она в бюджетах регионов и она в предприятиях. Потому что если счет пошел на десятки миллиардов рублей, если мы видим, что дефицитов, если мы видим, что регионы не могут перейти в Новый год с какими бы то ни было остатками на счетах, которые помогают им все время играть в пирамиду, здесь, значит, недофинансировали, что-то перенесли в следующий год. Но когда вы начинаете год сухими, у вас нет на счетах ничего, вы работаете с колес. Экономика начинает работать с колес. Это самое уязвимое положение. Бюджеты начинают работать с колес. Не собрали налогов на прибыль, допустим, или НДФЛ, сколько хотели, не заплатили какой-то школе, какой-то больнице, там не выплатили зарплаты, отключили электричество, котельную вырубили, и все, покатилось. Вот это все сюжеты 26-го года, когда мы будем десятками видеть новости о кризисах в регионах. Потому что вот эти перебои с бюджетными поступлениями, с налоговыми поступлениями в региональный уровень, в региональные бюджеты, это и будет то, что разбалансирует систему. Потому что здесь упал столб, который провода нес, здесь, значит, врачи не получили вовремя зарплату. Вот эти новости будут нас сопровождать весь 26-й год, нарастая по восходящей.
И вот как раз анализируя эти новости, Bloomberg отмечает, что Нижегородская область, с которой они начинали, это важный регион для военной промышленности, и что европейские чиновники, ознакомившись с ситуацией, с этими же новостями, ждут, что экономические проблемы в российских регионах как-то смягчат Путина на переговорах. Мы перед эфиром спросили политолога Дмитрия Орешкина о том, какие политические проблемы экономика регионов доставляет Кремлю, и верит ли он сам лично, что эти проблемы повлияют на внешнюю политику страны. Я предлагаю посмотреть его ответ, а потом мы вернемся к экономике.
И мы видим, то там где-то перестают платить зарплату учителям и врачам, в каких-то регионах. И их уже не один и не два, их уже порядка 10. То проблемы с полицией, потому что люди не хотят идти работать в полицию. За в 5 раз большие деньги можно поехать на войну. Ну, если повезет выжить, там гораздо больше заработать. Так вот, эта структурная перестройка, которая продолжалась 2 года в экономике на военно-промышленный сектор, она перестает радовать, потому что у государства нет денег. Бюджет-то на самом деле дефицитный. Сухой остаток. Из регионов идет волна негатива на Москву. В Москве-то все хорошо. И поэтому те, кто в Москве планируют или там гуляют по городу, у них такое ощущение, что нормалек. Потому что Россия воюет не за счет Москвы и не за счет Петербурга. Россия воюет за счет провинции, и ее же и обескровливают. Ну, я думаю, правильная формулировка, возвращаясь к тексту Блумберга, что в ближайшие несколько месяцев региональный экономический кризис доползет до центра и будет оказывать серьезное влияние на тех людей, которые принимают решения. Ну, в том числе Центробанк, Министерство финансов и, наверное, лично на Владимира Путина. Вот тогда, возможно, мы будем наблюдать некоторые перемены в переговорной позиции России.
То есть в политической плоскости есть вероятность, что Кремль увидит накопительный эффект. Вячеслав, а в экономической плоскости есть ли у федерального центра еще какие-то экономические рубежи, чтобы отступать назад, что-то сокращать, что-то урезать и где-то находить деньги?
Нет, без остановки войны, без сокращения расходов на войну кризис неизбежен, и это уже всем понятно, что можно какие-то вещи необязательные, вроде как обновление автобусного парка или строительство дорог или еще чего-то отложить или просто отменить. Но это уже ситуацию не спасает. Просто когда дыра не 100 миллиардов долларов, как в 2025 году, а когда она составляет и приближается к 200 миллиардам долларов в год, уже никакие косметические действия, даже какие-то изъятия сверхдоходов у компаний, которые вроде сейчас чувствуют себя более-менее нормально, ну типа там золотодобытчики, например, собирались триллион у них забрать. Это все не меняет общей картины, и то, что кризисы начнут прорастать в регионах, ведь это опасность какая? Их слишком много и слишком одновременно. Вот эти два фактора, много и везде, они и вынудят в какой-то момент Кремль договариваться с Трампом по-настоящему, то есть заключать сделку, которую он им предлагает 2025 года. И то, что нет дальше ресурсов продолжать войну, это очевидно. Об этом весь 2025 год я говорил, что 2026 год станет тем годом, когда все заговорят о том, что нет ресурсов. Но важнее здесь вы начали с Евросоюза, с Европы. Я надеюсь, что все трубы наши, когда мы, экономисты независимые, твердили о эффективности санкций, о том, что нужно еще больше, еще активнее их вводить. Когда мы боролись со всеми этими пропутинскими экономистами, утверждавшими, что у Путина все хорошо, что он может воевать десятилетиями, годами, что у него надежный тыл в виде военной экономики. Я очень радуюсь, что сейчас Европа понимает, как это важно дожимать именно сейчас, когда система закачалась, когда система находится в самом уязвимом положении. Путинская система, путинская экономика, основа его режима, основа его агрессии против Украины. Вот именно сейчас и нужно наносить самые важные и самые громкие удары по доходам Путина, по нефтеэкспорту, по всем остальным направлениям, потому что настал момент, когда у них осознание это вызрело, и теперь они будут смелее, несмотря на все эти статьи, доклады проплаченных экономистов запутинских, будут активно применять последние решительные меры для того, чтобы в нужный момент вот эту подсечку сделать, чтобы режим уже не мог опираться на какие-то фантомы, что вот сейчас мы тут обойдем в очередной раз какие-то новые санкции. Нет, все, денег нет, деньги кончились, нужно дожимать, чтобы Путин прекратил войну.
Ну и под конец прошлого года многие экономические наблюдатели, обозреватели отмечали, что Россия увеличивала налоги, чтобы хоть как-то где-то деньги найти. И на днях Центробанк России выпускает отчет, в котором говорит, что из-за введенных в прошлом году налогов цены не очень-то и выросли, можно было не переживать, и также не стоит ожидать роста инфляции. Но опросы общественного мнения, проведенные в России, показывают, что Россия, в общем-то, хорошего не ждет. Давайте посмотрим об этом сюжет и продолжим обсуждение.
Январский рост налога на добавленную стоимость разогнал цены быстрее, чем предыдущее повышение НДС в 2019 году. Эксперты Центробанка связывают это с тем, что повышение налога коснулось большего числа товаров и услуг, в том числе банковских. Еще на это наложилось понижение порога упрощенки. Большему числу производителей теперь приходится платить НДС. Но динамика инфляции принципиально не изменилась, то есть январский всплеск, считают в Центробанке, это разовая акция.
Участники обращали внимание на то, что пик роста цен пришелся на первые недели января, после чего ценовая динамика затухала, по недельным данным. Кроме того, инфляционные ожидания населения не изменились в январе, а ценовые ожидания предприятий после роста 4 месяцев подряд в феврале снизились. В совокупности это указывает на то, что основная часть влияния разовых факторов, вероятно, уже реализовалась, а их вторичные эффекты будут ограничены.
Пик роста цен в начале года в Центробанке объясняют перераспределением инфляции с конца 2025 года на начало 26-го, плюс индексация тарифов на коммуналку. Возвращение устойчивой инфляции к 4% в Центробанке ждут во втором полугодии 2026 года. Опрошенные регулятором аналитики прогнозируют инфляцию в этом году на уровне 5,3%, на 27-й год чуть больше 4%. Инфляционные ожидания населения по опросу фонда «Общественное мнение» сейчас чуть выше 13%. В январе они были почти на 0,5% выше. Правда, больше половины опрошенных россиян второй месяц подряд жалуются на очень сильный рост цен. По данным опроса, в топ-5 по удорожанию входят мясо и птица, услуги ЖКХ, фрукты и овощи, рыба и морепродукты, а также молоко и молочная продукция.
Жалко, что цены подняли. На молочные продукты, на хлеб. Хлеб почти, в 2 раза подорожал, грубо скажу. Молочко подорожало, вот. И все такое молочное, то, что вот я ем.
Издание Moscow Times обращает внимание, потребительские настроения россиян опустились в зону пессимизма. Индекс упал со 101 до 98 пунктов. Последний раз он был меньше сотни в декабре 2022 года.
Россияне отказываются верить в то, что говорит им официальная статистика. По данным Росстата, реальные зарплаты по итогам 11 месяцев выросли на 4,8%, пенсии за год на 2,8%, а реальные располагаемые денежные доходы на 7,4%. Однако 90% опрошенных фондом «Общественное мнение» в сентябре 2025-го заявили, что их доходы растут не быстрее, чем цены. То есть люди не чувствуют реального роста своих доходов.
Огурцы?
Огурцы вообще пиздец.
В смысле?
Ну, дорогие стали пиздец.
Почем сейчас огурчиков купить?
Так, ну последний раз, когда я их покупал, сколько там килограмм? 300, что ли, выходило. 300, 400, даже, ну, вот так уже, к 400 вроде было.
Чувствуете, что огурцы в последнее время стали неподъемны?
А почему именно про огурцы-то? Я недавно сортирку видел за 600.
Кого?
600 рублей, дал, ну, туалетная бумага, 12 рулонов. 600 с чем-то?
Не хотите или не можете себе позволить?
Не могу позволить. Не могу позволить.
В 10 из 27 стран Евросоюза как минимум половина базовых продуктов стоит столько же, сколько в России или дешевле, подсчитали в начале февраля важные истории. По их данным, в ЕС дешевле обычно зелень, вино, молоко, бананы, бутилированная вода, помидоры, сыр, яблоки и апельсины. А яйца, лук, белый хлеб, мясо и картофель пока дешевле в России. Средний доход жителей европейских стран выше российских.
Мы продолжаем разговор об экономике регионов с экономистом Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, в первом сюжете Антон Силуанов говорил, что страна ставит на внутреннее потребление, чтобы закрыть дефициты бюджетов. Во втором сюжете мы увидели настроение российских покупателей. Ждать ли роста доходов с потребления, когда настроения потребителей опустились до пессимизма?
Ну, вопрос риторический, что тут можно сказать. Конечно, внутренний спрос – это то, что будет тянуть экономику вниз. Мы видим по ситуации, например, на АвтоВАЗе, который заявил, что такого низкого спроса на продукцию не было аж 20 лет. Это новый рекорд, по-моему, 20 лет. Вот что-то не было такого плохого, что сейчас фиксируется, потому что раньше я в своих сводках давал худшие показатели за 15 лет, худшие показатели за 10 лет, худшие показатели за 8 лет. Вот сейчас уже у АвтоВАЗа худшие показатели за 20 лет. Это значит, что все дальше и дальше страна подходит к 90-м годам. То есть все, что было накоплено там, в нулевые, в десятые, да, все это пошло в обратный отсчет. Все дальше и дальше вся экономика сжимается и падает до уровней там, начала нулевых, а потом конца 90-х. Это то, к чему непосредственно ведет война экономику. Также можно сказать, что потом быстро пересечем 90-е годы и окажемся в конце 80-х. Такая динамика, она как раз завязана сейчас на том, что экспорт не может помогать экономике. Один только внутренний спрос не способен сдержать падение, потому что внутренний спрос тоже падает. И самое главное, что на этом всем завязаны доходы бюджета. И регионального уровня, и федерального. Опять же, начиная с темы, которая в сюжете была поднята, а вот как реагирует экономика или сбор налогов на повышение ставок налогов. Мы видели в 2024 году решение о дифференциации НДФЛ и повышение налога на прибыль, которые работали в 2025 году. Сейчас мы видим, как НДС и понижение порога упрощенки работают в 2026. Ну вот смотрите, в 2025 году повысили на 5% пунктов налог на прибыль. И что мы видим? У всех регионов падение сбора налога на прибыль, потому что региональные бюджеты висят на налоге на прибыль. И что как-то прокомментировало вот эту ситуацию, например, Министерство финансов, которое обещало, что повышение налога на прибыль даст дополнительные там, триллион, 2 триллиона рублей доходов. Да? Мы увидели дефициты бюджетов на уровне 1,5 триллиона рублей, региональных дефицитов, которые и завязаны на налог на прибыль. Так что все, что они говорят про что экономика может еще что-то вытянуть, дать какие-то соки, дать какие-то налоги, повышение доходов бюджетов, нет. Мы увидели в 2025 году, что это не работает, что достигнуто предельное значение, максимальное значение, при которой налоговая ставка приводит к повышению налоговой ставки приводит к повышению собираемости. Дальше кривая Лафера идет вниз. Чем больше вы повышаете налоги, тем меньше вы собираете денег в бюджет. И, соответственно, вот это 25-й год подтвердил, 26-й год будет просто уже таким финальным аккордом, когда все поймут, нефтегазовых доходов нет, внутренний спрос экономику не драйвит, только тянет вниз, ВПК ее добивает, прожорливая ВПК, которая все хочет больше и больше денег, а сама уходит, эта промышленность, в убытки все больше и больше. И, соответственно, никаких налоговых дополнительных доходов взять неоткуда. И вот именно эта развилка, паралич, когда нужно остановиться и сказать, все, либо мы входим в катастрофу конца 80-х, начале 90-х, кризисное явление начнется как раз с регионов и с предприятий ВПК, которые будут подталкивать всю систему к краху. Либо нужно останавливать войну, снижать расходы, и все это прекрасно понимают.
Но вот если вспомнить предприятия, которые задолжали, которые не могут оплатить услуги вовремя, мы цитировали Bloomberg, который рассказывал про Росатом, Ростех, объединенная судостроительная компания. И как я вспоминаю нашу с вами предыдущую встречу, мы обсуждали самолет, который в долгах и просит денег от государства, но Центробанк почему-то назвал его не системообразующим. Кого-то все-таки, наверное, придется спасать, и вот как государство поймет, кого оно посчитает системообразующим, кого будет спасать, а кого не будет спасать? Можно ли это как-то выяснить?
Вот можно прям записать этот прогноз и потом проверить. Спасать будут тех, кто первый сейчас из крупняка попросит. Потому что РЖД попросил первым, его как-то еще сейчас, я думаю, поспасают. Потому что без движения военных грузов по железной дороге посыпется фронт, как в Первую мировую войну в 20 веке. Дальше, чем больше будет просителей, тем меньше вероятность, что кому-то что-то дадут, как-то помогут. И здесь, кто первый стал, того и тапки. Поэтому, кто окажется в конце очереди просителей, ни на что уже претендовать не сможет. Естественно, частным компаниям помогать не будут. Самолет – это частная компания, даже с учетом того, что она принадлежит семье губернатора Подмосковья Воробьева. Но Конечно, такие компании, как РЖД, как Ростех, по-прежнему будут съедать триллионы рублей и по-прежнему будут только ухудшать положение бюджета, выпотрошат его окончательно. Поэтому первые что-то могут получить, вторые, третьи, пятые, десятые, естественно, просто начнут валиться.
И у нас остается примерно полторы минуты до конца. Я хочу зацепить встречу Мишустина с депутатами. На ней депутаты отметили самую главную тему – это повышение тарифов ЖКХ. Мол, от этого все проблемы в стране. Мишустин говорит, надо ФАСу дать больше полномочий. Это поможет?
Нет, конечно, не поможет. ФАС может заниматься антимонопольным регулированием, когда есть угроза конкуренции. То есть, когда, допустим, было 10 компаний, снабжающих газом какой-то регион, например, какие-то сговорились, объединились, ценовой сговор устроили, и тогда ФАС может смешаться. Когда у вас один «Газпром», что может сделать ФАС? Он может сказать, «Газпрому не повышай ставки, тарифы». «Газпром» скажет, у меня убытки 170 миллиардов рублей. Вы что, хотите спасать национальное достояние? Поэтому я все перекладываю на население. Так что здесь ФАС бессилен. Это просто декорация, такая же, как Госдума, такая же, как все остальное, как выборы в путинской системе. Поэтому давайте всерьез о роли ФАС говорить не будем.
Спасибо большое, Вячеслав. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, был с нами сегодня в эфире. Мы разбирали проблемы, которые появляются из-за дефицитов региональных бюджетов. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если вы находитесь в безопасности, если хорошо следите за собственной безопасностью в интернете и можете оставить комментарий, напишите, затрагивают ли лично вас те проблемы, которые мы обсуждали сегодня в эфире. А меня зовут Артем Радыгин. Это была программа «Лицом к событию». Мы с вами увидимся в понедельник. Всем хороших выходных.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших